Слава нашему Господу! Мы с вами еще порассуждаем о Слове Господнем, и по милости Господней будем подходить к молитве, потому что молитва человека к Богу – это более серьезно, чем мы просто думаем. Почему? Потому что сзади этой молитвы или предтечи этой молитвы стоит большее или большое основание, очень много причин. Каких? Это люди, которые слышали Слово Божие, которые исполняли его в жизни своей, которые приходили к Богу и говорили: «Боже, здесь у меня получилось, здесь у меня не получилось, но ухо свое от слышания закона Твоего я не уклонял». Потому молитва такого человека угодна будет Богу. Если слушал мимо ушей и пропускал, то молитва будет мерзостью. Я не думаю, что вопрос молитвы Ионы был бы услышан, если бы он не покаялся. Бог ему сказал: «Иди», а он, вопреки, бежит в совершенно другом направлении. Бог говорит: «Очищайся, освящайся». Человек бежит в грехи и продолжает их делать еще и безостановочно. И вопрос, прежде чем человек придет и скажет: «Господи, помоги мне выйти, давай-ка я сюда на отчет. А почему ты попал? Называй вещи своими именами». Поэтому подойти к молитве – это довольно-таки серьезно. Молитва младшего сына к отцу была услышана отцом на расстоянии, и отец побежал навстречу, потому что в сыне было видно покаяние. Двое разбойников на кресте – молитва, просьба разбойника о милости была услышана, потому что он увидел свою жизнь, дал ей отчет во внутренности своей, а потом еще и вслух ушей, стоящих у подножия креста, в уши своего друга, и засвидетельствовал в уши Сына Божьего. Богу не нужно было засвидетельствовать, Он знал, что в человеке, но тем не менее в одни плоти своей Он говорил: «Что хочешь ты? Господи, но ведь ты же знаешь, я-то знаю, но по закону справедливости вселенной, жизнь и смерть во власти языка». Мы с вами когда-то будем касаться этой темы. С той стороны, о которой мы вообще никогда не задумываемся. Не рассуждаем об этих вещах. Расхаживаем нашим языком. И так дальше. Сегодня мы рассматривать будем место Писания. Ну, а пока есть вопрос. Когда мы получили благодать? Когда мы получаем благодать? Когда идет обновление получения благодати, что задерживает к получению обновления благодати? Много вопросов можно задать. Где это начало? Стоим ли мы в истинной благодати Божьей? Что, собственно говоря, есть благодать? Я хотел бы заострить внимание наше не в смысле того, что есть благодать вообще, а говорить о вопросе благодати не теоретической, а практически примененной в своей жизни. Правда, да? Знаете, к одному из проповедников в свое время было обращение такое подковыристое. Он находился, насколько я помню, в Южной Африке, но это уже детали. И именно в стране, которая была занимающая первое место в мире по импорту душистого ароматного мыла на рынке. Это мыло очень ценилось, там такой нежный аромат, такой душистый, что люди отдавали баснословные деньги, чтобы купить. Даже, знаете, спекулянты, торгаши, которые покупали за 5, продавали за 10, за 25, на этом очень сильно, есть такое выражение, руки грели. И, ну надо же, именно в этой стране был задан каверзный вопрос. Вы, проповедник, проповедующий о Христе, говорящий о том, что сила крови Христа очищает человека от грехов, и она такая сильная, могущественная, ну, говорит, посмотрите, откройте глаза, что творится в окружающем мире на сегодняшний день. Грехопадение людей со дня на день становится глобальней, серьезней, хуже, обширней, развитей, невыносимей до такой степени, что если группы когда-то были, если был Содом и Гоморра, то теперь везде практически одни Содомы и одни Гоморры. Что вы на это ответите? Знаете, что Бог ему дал интересный такой ответ? Он говорит: знаете что? Я никогда не думал, что в той стране, которая является первым поставщиком на всемирные рынки, базары, И она выпускает неимоверное количество мыла, что в этой стране, где столько выпускается мыла, будет столько грязных людей. Примени мыло лично к себе. Примени кровь лично к себе. Примени благодать лично к себе. Я к себе, ты к себе, это каждый. Благодать как таковая известна. Мы касались этих вопросов. Что она из себя представляет? Мы сегодня опять коснемся. Но если эта благодать, позвольте, будет лежать на полочке нашего внимания, ноль пользы от этого. Почему она не срабатывает? Потому что ее не применяют. А почему ее не применяют? Потому что ее в руки не берут. А почему ее в руки не берут? Потому что она обжигающая. А почему она обжигающая? Потому что руки нечистые. На это много, много причин. Итак, наш вопрос. Так когда мы получили благодать, когда у нас обновление благодати, как мы стоим в этой благодати? Какие причины удерживают нас или Бога? Как правильнее выразить эту мысль? От обновления этой благодати. Какие причины удерживают нас или Бога? Как правильнее выразиться? Что эта благодать вторично не получаема нами? Что значит получить благодать? Это быть свидетелем, участником благословенной проповеди, благословенной молитвы? Да, нет? Послушайте, это бревно, которое положили в костер, и этот костер сильно воспламенился, это бревно охватилось жаром снаружи. Это неплохо, здорово. Но если взять это бревно, позвольте, и его так отбросить в сторону, не в смысле отбросить, а отложить и подальше от этого огня, мы посмотрим, что в этом бревне. Огонь или это поверхностный огонь? Если жар вошел внутрь, то сколько мы бы ни сбивали огня снаружи, воспламенение происходит изнутри. Знаете, я однажды ехал в командировку, и автобус междугородний, который проезжал, вдруг стал проезжать мимо парадоксальной картины. Когда-то я с вами делился, не помню, какой теме сегодня, сегодняшнему дню, она довольно-таки удачный момент. Лежали громадные дерева в обхват человека. В обхват человека — это вот человек двумя руками вот так вот дерево обхватывает. Даже в полтора, в два обхвата. Не понял. Деревья живые. Ветви живые. У них листья, если это лиственные, или у них хвоя, если это хвойные. Дальше. Я смотрел, что сердцевина у этого дерева дымит. И нижняя часть, которым оно стояло на корню, обгоревшее, и лежит. Я смотрел одно дерево, второе, третье. Иногда в некоторых местах, там, где этот пень должен быть, он провалившийся, оттуда огонь идет. Не понял. До города было очень далеко. Но я попросил шофера, чтобы он меня остановил. Я сказал: «Господи, как бы далеко мне не пришлось идти, сколько бы я денег не потратил, пока я доберусь до города, я должен знать тайну». Когда я вышел, есть выражение «я обмер», я не ожидал. Оказывается, огонь попал в первые корни первых деревьев и, прожигая эти корни, стал двигаться к центру корня, к стержневому корню. Или к будущему выходу пня, так выразимся. Если дерево на поверхности земли срезать, и оно упадет, пень. Ну, оно же не пень, когда оно все вместе. И этот огонь зашел снизу и стал жечь, и вышел уже к верхней части на поверхности земли, и подгорело основание дерева. И дерево не могло стоять, оно раз и падает. И некоторых деревьев огонь уже зашел внутрь, и он стал дальше работать. Когда я посмотрел туда, я увидел, что этот жар идет дальше. И он уже дальше пошел, дальше. И я смотрю на деревья, и я уже знаю, где кроты лазят. Вы знаете, да? Здесь бугорок, потом дальше, потом дальше. И, знаете, мастерство не нужно. Ты сверху просто видишь. С космоса, когда спутники летают, они без этих выходов кротов знают, где эти ямки кротов. Не ямки, а их не ходы. Оттуда все видно, даже книжку, которую ты читаешь. Зачастую люди говорят: «Я не грешу, у меня ничего нету». Он говорит: «Слушай, да не надо, слушай, с космоса видно проделки кротов, а с неба видно проделки грешников. Не надо играться, давай будем честными». Вы знаете, я задумался об этом огне. Вот этот внутренний огонь, он передается. Если это благословенный огонь, это линия огня, она видна. Это серьезно. Очень серьезно. Поэтому мы сегодня касаемся вопроса помазания. Где оно получается? Когда оно принимается? Как оно принимается? Оттуда будут вытекать встречные вопросы, а чего оно теряется, чего останавливается? Дальше наперед забегая, а почему обновления нету в этом помазании? Дальше забегая наперед, а почему свежести нету этого помазания? Куда оно делось? Ведь зачастую немалое количество христиан, не дай Бог, чтобы среди нас, но практика показывает, что и среди нас есть тоже такое. Вот мы раньше, да мы были водимые, переводимые помазанием Духа Святого. Я понимаю, а сейчас чем водимые? Чем сейчас водимые? Мы на днях исследовали места Священного Писания, водимые природой, рожденные на уловление. Это такой род, знаете, род. Не успел выйти на свободу, опять в сети. Не успел выйти на свободу, опять в сети. Не успел исповедоваться, покаяться, уже опять там, еще и похуже, и похлеще. А почему? Неужели получается, сколько раз человек не будет исповедоваться, столько раз он будет попадать опять? Да никогда в жизни. Почему? Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Иисус Христос, и не подвергайтесь. Никто нас не подвергает, подвергаем сами себя игу рабства. Отсюда вывод. Оказывается, сеть не до конца разоблачена. Не может быть такого, чтобы Бог дал освобождение. Ну и, знаете, он так интересную фразу говорит. Вот иди и впредь не греши. Ну постарайся не грешить, или у тебя получится. Но это же философия. Когда Бог говорит, иди не греши, значит, он дал все необходимое для того, чтобы идти, чтобы стоять, чтобы не грешить. Там идет обновление. И он дал такую возможность, чтобы быть готовым к следующим нападкам. Не надо сваливать на дьявола, что он оказался сильнее. Дьявол никогда сильнее не бывает до тех пор, пока мы не станем слабее мы. Слабее становимся мы, когда живущего в нас, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Так говорит Священное Писание. А если теперь мы говорим, ой, какой грех сильный, значит, сильного, сильнейшего, находящегося в нас, мы выжили его. Деликатно, тактично, незаметно сидим на собрании и говорим о вопросе, вот у нас когда-то была благодать и помазание. Он говорит, сегодняшний огонь, благодать и Духа Святого покажи. Дай его увидеть. Мы с вами как-то разбирали тему, не помню какого направления, но там стоял вопрос, возжигание огня на жертвеннике. Если у Исаиева внутренности был этот огонь Божьего помазания, то зачем заново, позвольте, уголь брать с неба от жертвенника и этим огнем выжигать? Ведь там же была большая температура, я говорю, физическо-духовный смысл. Почему? Потому что клещами взял Серафим, не руками. Житель неба, который должен предстоять пред лицом Господним, чуть ли не в вечном пламени находиться, позвольте так выразиться, и вдруг не выдерживает, ну так бери. Он говорит, а, клещами, только клещами, Господи. Как клещами? Житель неба, обслуживающий жертвенники неба, позвольте так выразиться, и ты вдруг берешь клещами, а жителю земли ты хочешь кустам приложить. Без прокладки. Ну да или нет? Это огонь. В этом угле был огонь. Уголь был горящий, не остывший и не потухший. Раз дан был этот огонь, чтобы воспламенить, этот огонь должен был войти во столько во внутренность, чтобы, позвольте, по корням всей внутренности, всех фибров души, душа и тело, крепость, сила, разумение, внутренность человека – все его естество возлюбило Бога настолько, чтобы этот огонь вошел везде. Мне приходилось видеть людей, бодствующих, хранящих помазание, когда с их глаз выходил огонь. Я не сказал физическая сторона, пожалуйста. Глаза не укоряющие. Нисколько. В глазах ты не видишь подозрения, что за тобой что-то замечают. Или глаза с намеком, что о тебе что-то знают. Нет, свободные открытые глаза, такие глубокие-глубокие, как, позвольте, воды озера Генисарецкого, так если выразиться, но смотреть в них не можешь, потому что ты встречаешься со взглядом Божьим. Из уст его выходил огненный меч. Он не говорил убедительные слова, он не говорил, как книжники и фарисеи, он говорил, как власть. имеющий. Если его представить на лодке, когда его разбудили, мы погибаем. Власть имеющая не напрягает даже голосовых связок. Иногда приходится до нас докричаться. Да, не исключено. Бог сказал одному из пророков: «Возвысь голос подобно трубе, укажи народу моему на преступление его». Но там он спокойно, очень похоже, сказал: «Довольно, перестань, успокойся. А ну пусть попробует, не исполнит. Я, говорит, офицер. Я в подчинении. Правда, у меня в подчинении тоже есть 100 человек. Но я, говорит, голосовые связки не надрываю. Я скажу и делает слуга или раб, неважно, кто он там, или солдат. Ты даже, тебе нет необходимости, чтобы ты приходил. Потому что я недостоин. Я понимаю, кто ты. И понимаю, кто я. Но удостой меня милости твоей». Некто сказал: «Если хочешь, можешь меня исцелить». Он говорит: «Хочу». «Ты скажи слово слуге моему. А ну пусть попробует, не выздоровеет». По-другому. «А ну пусть попробует та болячка, которая его держит. А ну пусть попробует одну секунду дольше его поддержит. А ну пусть попробует. А ну пусть попробует тот бес, который дочку мучает. А ну пусть попробует одну долю секунды задержаться больше». Когда она сказала: «Ну и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола господ их». И в это мгновение, а вот пока она «и» говорила, бес еще держался. А как сказала «их», все. Иисус говорит: «Уже его нету. Он не имеет права задержаться, не больше. Огонь! Огонь! Боже, ты хочешь, чтобы этот огонь действовал?» Мы однажды будем касаться этого вопроса тоже. Как этот огонь распространяется по внутренности? Тело Христово. Хорошо? Когда бывает, человек замерзает на улице, замерзают у него конечности, ну, руки, ноги. Бывают ноги быстрее, потому что они немножко дальше от тела. Ну, это у кого как. Бывает, наоборот, руки. И вот человек оттирает себя, приводит в порядок. И вот, наконец, а проверяешь еще кончики пальцев холодные. Потом раз, горячей. Священное Писание говорит: он питает и греет тело свое. Говорится о Христе и о Церкви. Как он питает и греет? Как этот огонь Божьего помазания проникает? Позвольте, я не понял. Голова в огне, очи у него как пламень огненные, из уст у него выходящий обоюдоострый меч пламенный, ноги расхоленные, как в Халкаливане, и вдруг холодные части тела поместного собрания. Парадокс. Настолько замерзшие, что во грехах еще и беспробудных. Вообще сенсация. Что это? Мы читаем первое послание Иоанна, 2 глава, 26-27. И мы не можем прочитать 27, не читая 26. Предтеча 27, 26. Но я прочитаю сначала 27, чтобы понять, о чем разговор. А потом мы войдем в него через дверь 26. 1 Иоанна, 2 глава, 27. Впрочем, интересный оборот речи, да? Впрочем, как его охарактеризовать? Что это такое? Ну, в принципе, ну, вот самое главное, вот на основе того, как вывод, но более обусловленный, чем и того, заостряющий внимание, впрочем, концентрирует, смотрите куда, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. Помазание? Получили от кого? От Бога? Когда? Дальше. Где оно? Побыло, вышло, выдворили, выгнали, деликатно в угол десятый загнали. Где оно? В вас побудет? Будет, пребывает. Что это такое? И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас время от времени, иногда, по праздникам, в молитвенном доме, через служителя, через пророков, через откровения, через видения, истолкования, помазанные проповеди, заезжие гости. Через что? Но как самое сие помазание учит вас всему, учит, помазание добилось, чтобы научить,
Мы такие учащиеся, мы такие ученики, мы способны, мы податливы, чтобы оно учило. Мы позволяем, чтобы оно нас выучило, доучило. Священное Писание говорит, он упасет овец своих. Не будет пасти на выпасе, а упасет, законченное действие. Я не знаю, что такое упасти. Но для меня звучит так. Кормить и не один раз. Поить и не однажды. Чтобы пережевывали так, чтобы у них шерстка росла. Чтобы шерстка чистая была. Чтобы они здоровенькие были. Чтобы они упитанные были. Чтобы с них было взять что? Только звучит оно немножко неудачно. Пожалуйста. Овцы? Это серьезно. Дальше это помазание учит вас всему. На все случаи жизни, все обстоятельства, все вопросы. Неосвещенных вопросов не остается. Не бывает такого момента, чтобы сказали, о, ты нас этому не учила, помазание. Ты вот здесь нам не объяснила, потому мы влипли, потому мы попали, потому мы в таких историях, а потом начинаем оправдываться. Так какое бывает у людей, у мужчин, у женщин, у подростков и так дальше. И лукавые всякие изворотливости. Вот ты знаешь, так тяжело с этого выйти. Что, никак не может научить, как решить эти вопросы, как освободиться, как подчиститься, как стоять твердо, непоколебимо, никак не может довести до результата чистоты и святости? Мы однажды с вами будем касаться вопроса. Ты вывел меня на пространное место. В узком пути стоять на пространном месте – это не широкий путь, не надо путать. Это при множестве скорбей быть не скованным, а быть свободным. Это касается тебя, меня, всех нас абсолютно. Да, это правда. При множестве скорбей преизобиловать радостью. Депрессия – это давление извне и изнутри. Павел сказал, изнутри страхи, извне нападения. Но депрессия – это есть податливость на депрессию, двойной пресс. Или тройной, многогранный пресс. Они говорят, при множестве скорбей, отовсюду давление. Они стоят твердо, непоколебимо. В семье давление, мужей, жен давление, в одиночестве ли давление, через детей давление. Стоят. Их никак невозможно взять на грехи беззакония. Мне приходилось слышать моменты, когда Бог разоблачал советы ада. Врата ада не одолеют. Во вратах всегда были советы. Там всегда собирались старейшины. Старейшины преисподней. На совете преисподней говорили о многих вопросах, раскрывая тайны и говоря, какие методы не применялись вот к этой конкретной душе или к той конкретной душе, ничего не берет, ни на что не реагирует. Славу не берет. Оттуда гордости, самолюбия не существует. Бесполезно взять. Деньги, обольщение богатством, наслаждения, связанные с роскошью, не берет. Противоположный пол. Любодеяние, прелюбодеяние не берет. Мы сегодня слышали, да, интересно было зачитано. Из-за факта любодеяния, не из-за факта прелюбодеяния разрешался развод. Не обратили внимания? Если разведется кроме вины любодеяние, то дает повод прелюбодействовать. Видите разницу? Я не это хочу сказать. Насколько серьезно был поставлен вопрос, не то, что половина войдет в прелюбодеяние и будет развод. Ветхий Завет. А любодеяние, любовь крутить, симпатия, взаимное заигрывание, на основании этого уже решался вопрос. Насколько это серьезно, никогда не задумывались. Не сказано на факте прелюбодеяния, на факте любодеяния. И как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно, не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Давайте проверка. В чем я пребываю? Вот тому оно меня и смогло научить. А в чем ты пребываешь? Пожалуйста, не видимая сторона, что люди видят, а что Бог знает. Чему оно научило? В чем пребываем? Что имеем? Вот до того оно едва смогло добиться
На подвиг души своей он смотрит с удовольствием. И вдруг странные вещи. Никак не может добиться многих результатов. Но мы знаем Господа нашего, который все-таки может достучаться. Может добиться. Если он сказал, стучащему отворяют, ищущий находит, и просящий получает, то насколько больше, раз он предлагает нам воспользоваться этим благословением, насколько глубже, сильнее действует он. А теперь начинаем с 26 стиха. «Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, как вам избавиться от обольщающих, как вам не попасть на обольщение, чтобы вам не быть жертвами обольщения, чтобы обольстителей видеть на расстоянии, чтобы вам не подпускать этого обольщения близко». Мы с вами, помните, тему исследовали? К городу не приблизиться, к дому не приблизиться, 90-й псалом, а тут не только к дому, а еще и в дом вошел, еще и в сердце, и сердце крадет живые слова, и мы не помним, что Бог открывал. Парадокс. И сваливаем на место Писания. Ну, птицы, они взяли, поклевали. Там написано, дьявол, сатана приходит и сердце похищает. Даже не стучится. Бесцеремонно. Знаете такое славянское слово? Бесцеремонно. Раз зашел, взял, и ты ему ничего не скажешь. Что ты делаешь? Он говорит, что, не знаешь, что хозяин? Что спрашиваешь? Кто хозяин? Тот, кто бесцеремонно берет, есть хозяин. Каин, это ты позволил, что он так близко подошел, уже у порога дверей твоих? Это ты позволил, что он тебя влечет? Господи, что ты хочешь сказать? Ты дал ему части тела твоего, твои уши слушать, твои глаза, чтобы смотреть. Ты предложил ему образ мыслей, голову твою, что он тебе закидывает туда мысли, руки, ноги твои, и уже на твои конечности, на твое тело накинул эти арканы. И знаете, правда, пока место тонковатая веревка, ты будешь ее отсечь или пока, и он еще не сильно, но он уже подтягивает. А тут говорится, это написал вам об обольщающих вас. И если мы с вами находимся в определенных видах грехов, или мы попали в эти грехи в свое время, это свидетельствует о том, что нас обольстили. И когда Ева говорит, знаете, она страшную правду говорит, а страшнее, в каком виде она ее говорит. Ты знаешь, Господи, это вот он меня обольстил. Мы зачастую всегда читали это место Священного Писания и считали, что это в порядке вещей. Нет, обольстить Божий народ невыносимо, если они сами на это не согласятся. Овцы мои слушаются голоса моего, а чужого бегут. И чужой обольстить их не может, чтобы они за ним пошли. Они бегут, потому что написано, не знают чужого голоса. Но если они уже знают чужого голоса, о, так вы уже знаете. Да, мы его знаем. Это наше что-то родное, это наше общее. Мама Соломона, ты знаешь голос Адони, он для тебя общий, да, ты видишь, расходишься, прелюбодея, сообщаешься, у вас много общего, у вас вот эти вот подземные корни, и этот огонь в ваших корнях, от него передался к тебе, и ты теперь в пламени этом, и ты этого огня приносишь своему сыну, ты поддалась этому обольщению, потому что у тебя практика жизни быть обольщаемой не первый раз. Дальше, потому что ты сама не первый раз обольщала. И ты знала, как это делать. Тебе это известно. Здесь говорится, любые виды обольщений. Почему они происходят? Когда мы вне помазания. Если человек в помазании, обольщение не срабатывает. Если обольщение срабатывает, то у человека нету помазания. Это закон. Куда оно делось? У этого человека когда-нибудь было помазание или никогда не было помазания? Вот сегодня Бог даст, если позволит время, а может быть мы стрелки остановим, мы будем с вами рассуждать. Потому что это очень страшная тема. Очень страшная. Страшность заключается в том, не в самой теме, а в вопросах, которые открываются в этой теме. Давайте задумаемся.
Читаем место Писания Откровения. Откровение 3 главы, ну, чтобы вспомнили, 14 стиха. Я просто напоминаю, если кто записывает себе, а наше внимание будет 18. И говорится, что если бы ты был холоден или горячий, как ты теплый, я извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, что ты ни в чем не имеешь нужды, они знают, что ты... Идет перечисление, потом вывод, как с этого выйти состояние, советую тебе, и потом характеристика, если кто услышит голос мой, я стою у двери и стучу сегодня передо мной, касалась молодежь этого вопроса, слышим ли мы голос Божий? Если мы овцы Его, то мы слышим. Если мы в помазании Божьем, то мы слышим. А причины, почему отсутствует обновление помазания, сегодня будем разбирать. И вот здесь 18 стих, я его читаю целиком. Наше внимание, последняя фраза этого стиха. Книга Откровения 3:18. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтоб тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтоб не видна была срамота наготы твоей. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Я еще раз читаю только последнюю фразу. «И глазной мазью, то есть я тебе советую, чтобы ты у меня ее приобрел, да?» У меня вопрос. Это первый раз глазная мазь будет употребляться человеком? Интересный вопрос. Если мы берем человека, пришедшего из мира, неверующий человек, что там срабатывает? Глазная мазь? Или чудотворение целиком? Если принципиальное чудотворение целиком. У него уши начинают слышать то, что положено. Глаза начинают видеть то, что необходимо. Дальше, или принципиально, он обращает внимание глазами своими на то, на что Бог хочет обратить внимание. Твои, говорит, глаза были открыты, но ты многое не замечал, потому что оно не нужно было замечать. Но ты замечал именно то, что нужно было. Уши твои были отверсты, но ты многое не слушал. Не потому, что ты не слышал. Ты слышать. Но слушать ты не слушал, потому что ты понимал, что это не нужно. Ты отстранял, как гортань распознает вкус пищи. Вы знаете, это слишком поздно. Как поздно? Извините, пожалуйста. Отравленные продукты, испорченные, ядовитые, из-за старости или микробов каких-то. И вот мы сейчас будем проверять. Мы берем, зажмуриваем глаза, позвольте, напробуем на язык и успеваем выплюнуть. «О, не кушайте, это отравленная пища, она нездоровая, она испорченная!» Я думаю, что здравомыслящие быстренько возьмут палец к своему виску и в адрес этого человека покрутят, скажут, «Я не в порядке за головой». А он найдет место писания и скажет, «Гортань распознает вкус пищи, здоровой пищи». Бог дал человеку органы чувств, чтобы пищу взять на расстоянии. На расстоянии смотрит, на расстоянии обоняет, вблизи осязает, ощупывает, вблизи рассматривает, вблизи обоняет. И вот он говорит, ну, что-то здесь не то. А ты знаешь, ты поставь и прокипяти. И многие, знаете, что делают? На большой огонь крышку открыли. Я говорю, лукавый раб или хитрый, или вредный. Я говорю, что ты делаешь? Ну, ты же сказал прокипятить, чтобы знать, оно готово, это ну, способно к употреблению или нет. Я говорю, ты не то делаешь. А что? Поставь на медленный огонь, закрой плотно крышкой, чтобы ни один пар оттуда не вышел. И когда чуть-чуть прогреешь и приоткроешь и нюхнешь, то оно тебе сразу все покажет, если ты взял это с холодильника. А у людей парадокс, наоборот. Такого человека немедленно в горячую молитву, и вот начинает все дымить, коптить. И знаете, и не поймешь, что и все счастливы, а больше всех бесы. Аттракцион по сокрытию кислой среды закваски спрятан. А сущность закваски не исчезла. Потому что, знаете, я однажды на одном собрании был, не помню, с вами немножко поделился интересным таким свидетельством, я никогда не задумывался об этом. Думаю, ну ты надо же. Кто-то говорит, сосуд, который уже старенький, там ручка оббита, край оббитый, и мне его не доверяли в руки брать, носить, потому что им дорожили. Я спросил, что такое? Да этому, говорит, сосуду цены нету. Почему? Потому что в другие сосуды молока зальешь день-два, оно закисает, а это простоит, молоко не киснет. Как? Оказывается, как я понял, я не совсем понял того языка, не владел им в совершенстве частично. Когда его обжиг сосуда сделали, то перед употреблением, насколько я понял, его разогрели,
и в горячий залили оливковое масло. И оно вошло в поры внутри. И потом в этот сосуд, больше в эти поры, ничто не попадает. В этих порах помазание. Мы сегодня касаемся помазания.
А другие сосуды, их сразу в пользование брали. И потом, когда попользовались, их драили железными щетками. Но щелки, которые там внутри, железная щетка не заходит. Это там толщина волоса или даже тоньше. И там закваска остается. Ты вымыл сосуд? Вымыл. Аж скреб его. Смотри, как хрустит. Ты видишь?
Я говорю, поживем, посмотрим. Заливай чистое словесное молоко. Через несколько дней вскиснет, значит, такая чистота твоего сосуда.
Как?
Потому что ты, вместо того, чтобы сначала разогреть в огне и помазанием помазать, ты в дело употребил. А теперь всю жизнь эта закваска квасит. И всех квасишь.
Мы ищем, когда Бог помазует. Действительно, такому сосуду цены нету. Он бесценен.
Ну, давай проверять себя каждый. Какие мы были сосуды в начале, когда приняли Христа своим Спасителем?
Как в нас это помазание залилось? Мы сейчас будем касаться этого. Мы остановились на вопросе: советую помазать тебе глаза глазной мазью, чтобы видеть. Для меня это звучит так. Во-первых, они были чисты, потому что это помазание с самого начала переродило человека абсолютно.
А потом я задумаюсь об одном вопросе. Мы сегодня увидим момент. А я умощен свежим елеем или свежим помазанием. Вы знаете, я что-то здесь вижу интересную тонкость. Что человек, который в Божьем помазании, он почти всегда помазует свои глаза глазной мазью.
Заповедь твоя светла, чиста. Она просвещает очи. Не один раз, всегда, постоянно, систематически. Не время от времени. Я в ней, говорит, нахожусь. Значит, это помазание на глазах все время наложенное. Я с помазанием лег спать, и утром, проснувшись, принимаю помазание. Оказывается, я в ночи получал это помазание. Я просыпаюсь, я все еще с тобою. У кого-то пекарь спит, а утром печь как распаленная. И они дальше продолжают делать грехи и беззаконие, и не останавливаются. А тут на расстоянии орлиный взгляд видит на расстоянии. На каком расстоянии орел берет мышку, скажите, пожалуйста? Или зайчиков? Знаете расстояние? Ближе подходить не надо. Когда наши глаза помазаны глазной мазью, чтобы видеть, мы на расстоянии видим обольщение, которое движется. А тут мы позволяем этому обольщению подойти настолько близко, что нас схватывают. Ой, нас схватили, нас тянули в грех, мы стали жертвой этого греха. Что ты говоришь?
Я знаю, что ты говоришь,
и по сегодняшний день лукавишь, не соглашаясь с тем, что была потеря помазания до такой степени, близорукость, на ощупь, как слепые, говорит, ходим, ощупываем. Ой, я никак, говорит, не пойму, это от Господа или не от Господа? Это вот такая овца, да, подходит и говорит, я не пойму, говорит, это мой пастух или это волк? Вот потому он меня обольстил, схватил и утащил.
Послушайте, хватит играть в детство. Помните, я рассказывал, когда детвора, никому 100 лет это не надо было, ценность не являлась. Полдюймовые трубы железные, там обрезки были так вот, ну, в толщину, в диаметр пальца, или как правильно выразиться. Потому что сварку там делали, водопровод подводили, газ подводили в той стране. Маленькие мы еще бегали. Но тогда я немножко больше был, оно меня уже не интересовало.
И смотрю, подрались железки, растаскали друг от друга, один другому тумаков надавал.
Малого обидели, брали эти игрушки, шаровары одели. Помните, на ногах там внизу резинка, и шаровары широкие. В пояс туда кинул, и там внизу эти лежат железки. Он идет грым-грым-грым-грым-грым-грым. Мать выбегает:
ты что моего Петьку побил? Я это самое. Зачем железки отнял? Я не отнимал, собака съела. И все стоят рядом и подумают: да, собака съела. Ну, это же детский сад, послушайте. Ну, для кого-то собака одну говорит. Ну, здравомыслящие-то понимают, что собаки железки-то не грызут, а? Скажите, пожалуйста. Ну, кому мы объясняем вопросы того, что мы никак не можем очиститься? Ну, кому? Скажите, пожалуйста. Помазание? Глаза, чтобы видеть на расстоянии, чтобы иметь орлиное зрение? Что прежде чем приблизиться, уже на этом расстоянии иметь такие раскаленные стрелы со своей стороны, чтобы выпустить. Такие прочные камни кидануть туда, зажигательные. Так когда же оно бывает-то все-таки, в конце концов, когда его принимают? Помазание. Мы читаем место Писания, некоторые примеры. Знаете, я должен сегодня тему закончить. Если кто торопится, тихо поднимайтесь, идите с миром Божьим. Остальным не мешайте слушать. Я должен закончить сегодня. Первая книга Царств, 10 глава. Мы читаем помазание. Наперед забегая, буду говорить о вопросе того, что Бог открыл. Цари получают помазание в день того времени, когда они стали царями, священники в день посвящения. Когда Он взял нас и посвятил чистоту и святость, тогда над нами стало работать это помазание. Когда над нами до сих пор царствовал и господствовал грех, и мы были рабами, Он освободил нас от этого греха, то теперь над нами царственное помазание, мы царственное священство, люди взяты Его дел. Но не надо обманывать, если мы не до конца закончили эти вопросы. Не надо этикетку на лоб вешать и говорить: царственное священство. Народ особенный, люди взяты Его дел, цари-священники. Чистоты нету, святости нету, целомудрия нету, силы любви нету, любодеяния есть, грехи всякие есть. Извините, пожалуйста, грех господствует, человек освободиться не может, этого греха еще защищает и говорит, что грех такой сильный, так сильно влечет. Я не понял. Это что такое? Это так работает помазание? Это с того момента мы так приняли Христа своим Спасителем и говорим о вопросе, что мы так помазанные? Такое не бывает. Такое не бывает. Оно меня касается, тебя, всех. Когда мне приходится эти темы открывать, бывают некоторые моменты, мне говорят: а ты как принял Христа? А ты как обещал Богу добрую совесть? А ты как вошел в водное крещение? Я говорю: вот так вот я и вошел, что это мой был грех и моя беда. Но я не собираюсь сваливать на тех, которые не учили, потому что сами были такие. Слепые вели слепых. Но мы сегодня будем касаться, что мы не слепые, и у нас водящий нас не слепец. Он зрячий, он видящий, он помазающий глаза нам, чтобы нам видеть. И надо называть вещи своими именами. Первая книга Царств. Помазание на царство первого царя из периода царей. Саул. Когда с лица потеряны, и вот они приходят, и на следующее утро пророк говорит: отпусти своего слугу вперед, скажи ему, потому что твой слуга не мой слуга. Хотя я и старец, но я не имею полномочий, потому что это твой слуга, ты решай его вопросы, сегодня не это. И вот 1 Царств, 10 глава. «И взял Самуил сосуд», 1 стих, «и взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его», то есть Саула. «И поцеловал его, сказал: вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». Дальше. Чтобы мы не путали одну вещь. Цари, которых помазует Бог, священники, которых помазует Бог, здесь величайшая тайна. Какая? Сейчас она будет в следующих стихах. Дальше читаем 6, 7 и 9 стих. Выборочно, чтобы нам срезать, чтобы нам... Может, звучит неудачно, срезать, чтобы наше внимание не распылялось. Дома захотите, можете сами внимательно все прочитать. 6, 7, 9. «И найдет на тебя Дух Господень». Сегодня, перед началом собрания, мы слышали: «Дух, который в тебе, чтобы нам не был вдвойне». Если, говорит, ты увидишь, как я буду взят, будет. Заново. «Чтобы на тебе это произошло, а это возможно только при условии, если твое сердце будет очищено, и с этим будет согласен Бог, ведь чтобы уголь жертвенника неба был взят к устам, приложен Исаии, Исаия должен был взвесить себя на 100% из 100 возможных. Недовес и перевес на 1/1000 не проходил. Если будет перевес, ты прибавил. Если будет недовес, до последнего кадранта, пока не заплатишь, не выйдешь из этой проблемы. Я не знаю стоимость кадранта, но если существуют докторские весы, то у Бога есть небесные. И там нечто маленькое не проходит. И когда Бог увидел, Он, образно говоря, подписывает, коснуться раскаленным углем его уст. Поэтому, когда Бог помазает, Он помазает только тогда, когда абсолютно все вопросы решены. Это касается в вопросе водного крещения тоже. чтобы мы знали. Как вы приняли Христа своим Спасителем, так и ходите. Так и ходите. Как ходите, то понятно, как приняли. Значит, там недобор. Дальше. Водное крещение обещанию Богу доброй совести, которой нету. Это величайшая ложь в истории души человеческой. Дальше. Если эти вопросы все-таки не добиты до момента бракосочетания, то это пародия, а не сочетание. Понимаем, да, что такое пародия? А дальше этот клубок будет катиться дальше. И найдет на тебя Дух Господень. Дух Господень найдет на тебя, потому что у тебя чистота, святость, сила, любовь, целомудрие. Тебе все вопросы не решились. Потому что у тебя, мы коснемся этого момента по следующим местам Писания, в сердце скрижали сердечные, за ней имеют надпись Божьей руки. С тобой можно говорить, о каких-то вещах. И найдет на тебя Дух Господень. И ты будешь пророчествовать с ними. И сделаешься иным человеком. Дальше. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Нас может заострить внимание один из моментов. Какой? Но он потом сделался иным человеком. Он готов был сделаться иным человеком. Не путайте, пожалуйста, момента. В доме Корнилия Бог предупредил. Заколи ешь. Боже, я не видел, что это съедобные существа, потому что образ ихнего состояния – это нечистые. Бог говорит, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Это внешне остается вот нечистым, внешне, а внутренние вопросы решены. И перерождение внутренности произойдет настолько, что изменится и внешность даже. И Бог говорит, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Для того, чтобы передать им живое слово, нужно было их очистить. Для того, чтобы ты, говорит, получил спасение, Корнилий, тебе придет Симон Петр и скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Для этого тебя нужно очистить. Я уже тебя подготовил. И Петр говорит, я только начал говорить. И Дух Святой взял и сошел. Дело в том, что крестящий Духом Святым есть Сын Божий. И потом Петр, когда защищает это служение, в решении служений у язычников, он говорит, и сердцеведец Бог очистил сердца их верою. Когда? В момент проповеди? Будьте честны. Так когда помазание Святого Духа зашло? Потому что там уже было изменение. Вот здесь, потому что в тебе уже изменение, тебе следующее благословение, сошествие помазания, ты становишься уже иным человеком, потому что в тебе действует помазание, а теперь ты, говорит, будешь что-то еще делать. Найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. Твои глаза настолько будут теперь помазаны, что ты на расстоянии видишь, и в обольщение, чтобы не попал. Ты на расстоянии будешь чувствовать, где друг, а кто враг. Ты на расстоянии будешь чувствовать, кому руку подать общение, а для кого убрать руку назад. Помните у Ахава, что произошло? Он руку общения подает Синодаду, вернее, Винодаду, этому сирийскому царю. И Бог говорит, кому ты руку общения подал? Тому, о котором я сказал, заклята душа его? И теперь из-за этого заклятия ты заклят, твое семейство, твое родство, твой управленческий кабинет, твои министры. Их надо всех уничтожать. Твои священники, твои друзья, твои старейшины, твои родственники. Всех надо убрать, они все осквернены. Невозможно дальше работать в обществе народа Божьего. Странно. А почему ты не подаешь руку Навуфей? Ты убьешь Навуфея и сыновей его. А Бог сторонник Навуфея. Бог подает руку Навуфею. Бог подает руку сыновьям. И Бог отомстит тебе за них. Страшно впасть в руки Бога живого. Это не человек. Так вот, когда Бог будет с тобою Бог, ты будешь делать... Вот это помазание, которое в тебе пребывает, оно научит тебя всему. Ты теперь знаешь, как надо поступить. У тебя видение, знание, ты научен. Ты принял это помазание. Храни его. Раз. Беспокойся о его обновлении. Два. Переходи из уровня в уровень. Три. Дальше я сегодня, может быть, не буду касаться, иначе время не позволит. Дальше написано, они переходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. От славы в славу преображаются в тот же образ, который имеют. И после каждого искушения они выигрывают битву и возвращаются в силе Духа, как Иисус в силе Духа после искушения. Потому что змей, который в свое время бросился на стекло и оглушенный упал, помним, да? Змеиные мозги были под сотрясением. Прошел повышение квалификации. Минимум на один уровень. Колледж закончил змеиной мудрости. В следующий раз стекло поставили такое, чтобы не разбило. Посмотрел, и раз, и оттуда заходит сзади. Помните, да? Опытность у него. А там помощники схватили, и поединок победил человек. А в следующий раз, если этого змея выпустить, на кого он будет рассчитывать? На тех помощников. И таким образом, раз от раза мудрее, глубже, хитрее, мудрее, глубже, хитрее. Поэтому нераскаянные беззакония раз от раза человеком в следующем повороте времени делаются более изощренно, более утонченно, более скрыто, хитро, лукаво и при обмане. Если человек в очищенном состоянии, и на нем находится помазание Божье, человек раз от раза возрастает в силе помазания любви. И это благословение Божие дальше идет и не прекращается. Девятый. Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце. И сбылись все те знамения в тот же день. Интересная вообще фраза в русском тексте. Изменилось сердце. А впереди измененное сердце ждет это Божье благословение. Я не знаю, как в подлиннике написано, но у Корнелия описывается «очистил, а ты пойдешь и передашь это помазание». Теперь рассматриваем следующий момент сразу. Второе помазание второго царя и потеря помазания, практически окончательная форма для первого царя. Это 16 глава, первое царство. Первое царство, 16 главы, читаем первый, третий, а потом 13 и 14. Остальное читать не будем, слишком много времени, надо успеть. 1 Царь, 16 глава, 1 и 3. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг?» Почему отверг? Потому что он пренебрег помазание. Он позволил себя обольстить. Дошло дело до того, что этот человек, заклятый, стал приносить жертву Богу. И он говорит, это в порядке вещей нормально. И когда Бог стал подводить этого человека к покаянию, у человека не столько покаяния, сколько мой авторитет сохрани, чтобы обо мне хорошо подумали. Скажите, пожалуйста, сколько из нас беспокоится о нашем авторитете своем? А? Бабушки, дедушки беспокоятся об авторитете перед своими детьми, своими внуками, ну, своими друзьями и так дальше. Ну, давай, давай, давай. Беспокойся об авторитетах, это уже первый признак вот этого состояния. Дальше. Человек, который открывает себя и говорит, для меня авторитет Божий дороже моего авторитета, моей личности. Мне стыдно от того, что я опозорил имя Господне, что моя жизнь не соответствовала, что имя Господне хулится, имя народа Божьего хулится, имя моего родства хулится. Я такой позор для моих детей. Мы с вами касались темы родители слава детей, да, помним? А другие, что ты меня позоришь перед моими детьми, моими внуками? Перед моими родственниками, перед нашими родственниками, что ты нас позоришь? О-о-о. Дальше, и когда Бог ему выставляет на вид все вопросы, он говорит, почти меня пред народом, подними мой авторитет, скажи, что ты ошибся. А пророк повернулся и пошел, помним, и человек хватает его за одежду. И настолько стремительно уходил пророк, и настолько стремительно удерживал его отступник, что одежда разорвалась. Вы знаете, что это такое? Чтобы доказать свою правоту, мы разрываем одежду наших ближних и показываем их неунаготу. Я не ожидал это сказать. Защищая свое отступничество, мы раздираем покров наших ближних и обнажаем их наготу пред другими. И там было сказано, ныне от тебя царство отнят. И оно будет отдано другому. Вы читали это или не читали?
И будет отдано ближнему, лучшему тебя, который исполнит все хотения.
Ужас! Отступники от Божьего помазания, вот чем занимаются. Если мы не покаемся, нас это ждет.
И сказал Господь Самуил: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем».
Это серьезные вещи. «Чтобы не был царственным священством в народе Божьем». «Чтобы не был царственным священством по местном собрании». «Чтобы не был царственным священством в своем доме, в своей семье, среди своих родственников, домочадцев, своих детей, внуков». Ну, у кого какое семейное положение.
Это страшно! Это страшно! Господи, помилуй, чтобы не случилось, что среди народа Божьего кто-то идет этим путем. Боже, останови, помоги. Помоги остановиться так, возопить так, что свои одежды разорвать, свою наготу показать. И сказать: Господи, а ты справедлив, твое имя справедливо. Твои семь очей Божьих, пронизывающие всю вселенную.
И сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем, пойди, я пошлю тебя к Иссею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя».
Не усмотрю! Помните, мы с вами касались вопроса, вопрос внутренности Давидки, вот этого Давидки, по-другому его не назовешь. Юноша, отрок, сколько ему там было лет? Я не могу сказать. По подлиннику, возможно, оно просматривается. Бог видел его сердце. Сердце было приготовлено для принятия помазания. Почему мы с вами когда-то касались вопроса того, что знаком был Давид с помазанием Божьим до вот этого момента, уже знаком был. Иисус сказал: «Дух Святой с вами пребывает, и в вас будет». Разница большая. Но если принципиально «с вами», это серьезно. Это мы на тот период времени, если рассмотреть, мы не без Него, не без Духа Святого. Мы с Ним. Но если с Ним должно действовать помазание, то насколько больше должно действовать, когда Он в нас пребывает? Сегодня не позволит время касаться этой стороны. Движемся дальше. «Я пошлю тебя к Иссею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». Третий: «И пригласи Иссея к жертве, я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». Это его день помазания. Это помазание, которое ты принял, Давид, храни его, и чему оно тебя будет учить? Как в свое время оно учило. В свое время оно все-таки учило Саула. Но было в свое время и то, когда Саул перестал прислушиваться этого помазания, попрал это помазание. Дальше, в этой же главе читаем 13 и 14 стих и движемся дальше. С 12. «И послал Иессей, привели его, и он был белокур, с красивыми глазами, приятным лицом, и сказал Господь: встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил урок с елеем, и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму, а от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Все, с помазанием закончилось. Конец. Законченность этого помазания. Некоторые моменты этого помазания мы бегло будем читать и будем двигаться дальше. Описано это Титу, благодать, помазание. Титу, 2 глава, 11-12 стих. Тита 2, 11-12. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чему оно научает, то пребывайте, и чему оно учит, оно не ложно, научающая вас, чтобы вы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке». Так с какого момента научающие? Не с того ли момента, когда мы принимаем Бога, Иисуса Христа, нашим Спасителем? Не с того ли момента, когда, говорит, совершается величайшее чудо? Какое? «Кто сотворяет чудо именем моим, вскоре не может меня злословить». Это помазание, оно учит, как человеку уходить и жить. Дальше. Насколько серьезны эти вопросы? Кто нас будет учить? Священное Писание очень интересно пишет Один из моментов. Мы будем читать Евангелие от Иоанна, 6 главы, 45 стих, когда Иисус разговаривает с народом Божьим. И Он говорит интересную глубокую фразу. Читаем 44 стих и 45 наше внимание. Иоанна, 6 главы. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня. Я воскрешу его в последний день». Пожалуйста. А Он нас, говорит, не привлек к Себе, потому мы во тьме ходим. Да? Он говорит, желающие, чтобы идти к свету, чтобы их дела были явны, они идут к свету. Овцы Мои слушаются голоса Моего и за Мной идут. Кто последует за Мной, во тьме не будет оставаться. А Отец вот этим производит влечение. А дьявол своим производит влечение. Какое? Ты останься там, ты продолжай дальше, что ты делаешь? Не переживай, все решится когда-нибудь. У пророков написано, это уже сам Христос говорит, это уже не апостолы заостряют наше внимание. У пророков написано, и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Я читаю стих с конца. Приходит ко Мне, потому что научился, а научился потому, что слышал от Отца. А слышал от Отца сегодня, мы слышали, ухо свое не уклонял, принял и поступал так, как хочет Бог. А если увидел, что никак не может поступить, как хочет Бог, приходит к Богу и говорит, я не могу поступить, потому что... А Бог задает вопрос, ты не можешь или не хочешь? Мы с вами рассуждали эту тему. И когда кто-то говорил, я не могу сегодня сдать экзамен на 5, а Бог говорит, я тебе помогу сегодня сдать на 5. А человек говорит, нет, только не сегодня. А чего не сегодня? А потому что нужно от этого отказаться, а мне нравится. А там еще следующая пошла целая цепочка. А еще от этого надо отказаться, там целая цепочка. И Бог задает вопрос, так ты не можешь сегодня на 5 сдать или не хочешь? Не хочу. Но я по внутреннему человеку хочу. Так какой больше у тебя голос имеет? Какой больше власть имеет в тебе? Правда, серьезно. Поэтому вот этот вопрос, слышащие, наученные, у пророков написано, будут научены Богом. Всякий, слышащий от Бога и научившийся, приходит ко Мне. Мне приходится сокращать. Я буду немножко торопиться в этих вопросах. В следующий момент Священного Писания мы читаем очень интересную такая фраза. И сразу берем два места, Екклесиаста и параллельно книга Псалмов, и потом задумаемся о некоторых вопросах. Екклесиаста 9 глава 8 стих, Екклесиаста 9, 8. «Да будут во всякое время одежды твои светлые». Это один момент, наше внимание о помазании. «И да не оскудевает елей на голове твоей». Вопрос ставится так, ты помазан? Это действительное помазание, но если говорить дальше, если проходит интервал времени, и у тебя нет обновления помазания, то на голове твоей елей будет оскудевать. Оскудевание есть уменьшение, и уменьшение доведет до состояния отсутствия. Останется засохший елей. Масло очень трудно засыхает. Знаем, не знаем? Масло очень трудно засыхает. Есть особые сорта масла, которые специально варят, особо их применяют в швейных машинках. Вы знаете, нет? Швейные машинки, там настолько тонкие механизмы есть, что если там это масло затвердеет, то ой, или вы там что еще сделаете? Дальше, а еще более точное масло, раньше его использовали, потом заменили уже на кристаллы, часовые механизмы. Представьте, в часовом механизме, это старые времена делали, специально продували, специально у них такие воздушники были. Там масло особого сорта, не засыхающее, не затвердевающее, и оно постоянно в смазке. Здесь говорится, и да не оскудевает елей на голове твоей. Что есть оскудевание? Размер времени для повтора этого помазания. Сколько должно пройти часов, дней, недель, месяцев, лет, чтобы сказать, что пошло оскудевание? Скажите, река, если оскудевает, что будет? Будет воды меньше. А если у дерева оскудевает подача сока, вы знаете, что произойдет? То центральный росток начинает засыхать. Вы никогда не замечали? Он либо от заморозков, либо от того, что не идет сок по каким-то причинам. Оскудела подача сока, умирает стержень центральный. Дальше.
Если потом дать подачу сока, то вот там, где остановилась веточка, идет расщепление. Вы знаете об этом? Расщепленное состояние, человек, двоящиеся мысли, двоящиеся чувства, двоящаяся форма одежды, я говорю о духовных вопросах, это первый признак того, что был период оскудевания подачи. Дальше Бог говорит, я сад мой напояю, дальше каждое мгновение. Скажите, пожалуйста, что такое мгновение? У человека мгновение, я забыл, сколько доли секунда. Вот моргнуть. Это человеческое мгновение. А у бабочки, или не бабочки, а у птички колибри, ее мгновение. За секунду 50 взмахов. Это ее мгновение. Чем мгновением мерить? У слона мгновение длиннее, потому что у него глаза больше. Какими мгновениями, каждое мгновение я напояю сад мой? Постоянным потоком. Как только кто-то подточил часть корня, та сторона дерева начинает отставать. Там ветки не распускают листья или листья вялые. Там цветки становятся вялые или осыпаются. Там плоды вялые, жухлые, или они обсыпаются. Это закон. И дальше получается, если мы находимся в одном теле, и это помазание действует на всех, то кто-то успешно возрастает в помазании Духа Святого, а кто-то отстающий ученик. Парадокс. Приходит преподаватель и старается подобрать себе таких учеников в общеобразовательной школе, чтобы все равномерно правильно развивались. Ну правильно, иначе будет калечество, правда? Кто-то на 5, а кто-то на 2 учится. Невозможно такой класс иметь. Этот класс делят на успевающих и неуспевающих. Позвольте, вот эти успевающие с самого начала отобранные ученики. Вдруг они старались идти в ногу с ритмом преподаваний. Вдруг парадокс. Новая программа, один успевает, другой не успевает. Что за причина? Почему отставание? Кто за это ответит? Здесь говорится, я умочен свежим елеем, а тут не можешь умастить его. Дело в том, что мы коснемся, что повторность этого обновления на это имеются определенные причины, когда происходит. В противном случае этого не произойдет. Мы читаем следующий момент, время очень бежит. Читаем книга Псалмов, 91 Псалом. Здесь написано в 11 стихе, 91-11, вторая половина. «А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем». У каждого свое понимание свежести. Мы как-то с вами разбирали тему свежести. Знаете, хозяйка нарезала хлеба и положила так вот, ну, красиво, знаете, с наклоном. И немножко забеседовались, ну вот, еще не стали кушать. Ну, давайте, кушайте. Полчаса не прошло, минут 15 даже прошло. И она раз, и верхний кусочек хлеба убирает. Я говорю, почему вы это делаете? Он уже обветрился, он уже не свежий. Я говорю, что вы говорите? Вы никогда не проверяли? Я проверял. Настоящие хлеба, не искусственные, пожалуйста. Есть такие искусственные, лежат целый месяц и не портятся. Даже 2 года могут пролежать. Но это парадокс. Свежий хлеб, он или свежий, или обветренный, или черствый, или портящийся. И в жаркой Палестине, чтобы хлеб заплесневел, это серьезные вещи. Там особой влажности нету, там более особая сухость, но он плесневеет, потому что он добротно сделанный. Или он свежий, или обветренный, или черствый, или уже плесневелый. Здесь говорится, я умощен свежим елеем, постоянно действующим. Но для того, чтобы получать повторы этого обновления, мы читаем несколько мест Писания. Один из моментов, и мы подходим к молитве. Я, наверное, дальше уже не буду касаться этой темы. Псалом 44, 8 стих. Очень глубокая фраза. Псалом 44, стих 8. «Ты возлюбил правду». Это обращение Бога Отца к Сыну Своему. Если вы внимательно изучите это место Священного Писания, вы к этому сами придете. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Я возвращаюсь. Насколько возлюбил правду? Что есть правда? Всегда ли правда говорится? Не прикрывается ли ложь? Или ложью не прикрываются дела преступные? О том, что тайно делают, стыдно и говорить, неважно какого направления. Скажите, это правда? Дальше. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Где? Дело в том, что зачастую человек говорит, а я не сделал беззаконие. Ну, потому что ты не успел. Я не сделал беззаконие, но это потому, что тебя никто еще не взял и не поймал на этом вопросе. А он здесь говорит интересный вопрос. Мы когда-то с вами будем касаться «не пойман, не вор». «Не пойман, но вор». Знаем, нет, не знаем? Или для нас это что-то новое? Мы не о вопросе воровства, мы о вопросе «не пойман, но преступник». Будем касаться этой темы отдельно. «Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Оказывается, отсутствие повторного помазания. Забегаю на такое местописание наперед, описывается очень интересно. «Я, говорит, должен был прийти к вам, чтобы вы вторично получили благодать». Это второе послание Коринфянам, первая глава. «Помазавший нас с вами есть Бог. Но для того, чтобы вы получили вторично благодать, вы должны привести свою жизнь в порядок на основании описания вашего состояния внутренности и церкви, первое послание Коринфянам. Если вы не приведете первое послание Коринфянам к себе лично, не примените и не изменитесь, вторично благодать я не смогу прийти и передать. Потому что, ну как учительница придет и будет говорить, мы сегодня будем с вами проходить на доске новый материал. Начинает объяснять, а у нас такие выражения лиц. Тетя, ты о чем говоришь? Она моментально наше выражение лиц говорит, тетради домашнего задания. Раз, раз, не сдал, не сделал, не сдал, не сделал, неправильно, неправильно, не сдал, не сделал. Слушайте, чему я вас учила? Нового материала мы не проходим. Мы будем изучать, как мы были счастливы, что нам двойки не ставили. Знаете почему? Потому что все двоечники. Как это было чудесно, что никого отлучать не будет. Потому что нужно всю церковь отлучить, все беззаконники. Это руки аж потирались. Счастливые были. Я не понял. Только она не была счастлива. Мы систематически отставали от программы. Программа неба была такая. Сын Божий пришел, чтобы сказать, что он видел и слышал. Ему было дано задание «передай». Вы знаете, я представляю его молитвы. Ужас. Отец, я не могу передать им. Ты меня послал, чтобы я огня передал. Я томлюсь, я не могу передать. На кесарево сечение я не пойду. За воротник тащить, чтобы разрубать их и раскрывать, я не буду это делать. Добровольно не хотят идти. Ты сказал, что я являюсь свет. Они не идут к свету. А если идут к свету, частично очищают свою внутренность. Я не могу передать им этого материала. И он говорит, я хочу вам говорить, о земном вы не понимаете. Вы понимаете, говорит, сколько я должен о небесном сказать? Иоанн пишет, Иоанн рассказывает, Иоанн Креститель, а Иоанн Евангелист. О том, что он слышал, что он видел, о том он говорит, но никто не принимает. Они не могут принять. Они вторично благодати не могут принять. Павел говорит, вы не можете этой благодати принять. Я хочу, говорит, вам эти таинства передать. Он говорит, за то, что ты возлюбил правду. Дальше. Ты возненавидел беззаконие. По всему ты показал свою чистоту в этих вопросах. Я, говорит, могу тебе эту благодать дать. И тут говорит, потому, Боже, Бог твой помазал тебя елеем радости, еще и более соучастников. Зачастую получается к стыду христианскому, большинство христиан, парадокс, довольствуются крохами этого помазания. Мы можем себе представить, какие глубины Бог хочет нам открыть? Какие таинства хочет открыть? Мы возвращаемся к первому месту Писания, подходим к молитве. Первое послание Иоанна, 2 глава, 26-27. Первое послание Иоанна, 2 глава, 26-27. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, у вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Как мы приняли эту благодать? Как мы приняли это помазание? Как оно нас научило? Как мы стоим в нем? Насколько мы податливы? Когда последний раз у нас было обновление? На какую глубину Богу удалось вывести нас? Жив наш Господь, что дыхание наше, мое, твое и каждого не прервалось. И мы имеем этот глубокий шанс и сегодняшнего дня тем более. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, благослови на Твое святое имя.
благодарность Тебе за святость Твою, за чистоту, за благодать Твою, за помазание Твое. Что Ты есть Бог и Отец. Слава имени Твоему Святому, что Ты открывающий глубины наши, глубины сердца. С другой стороны, Ты желающий открыть глубины таинств Твоих, Господи Боже, чтобы мы были доступны, и чтобы Слово Твое, истина Твоей было доступно, чтобы мы были учениками, способными, успешными. Господи, чтобы помазание Твое, позволь, чтобы оно возрастало, чтобы оно не было остановлено. Боже, Боже, благодарность Тебе. Ты чудно сказал, Ты ограждаешь истиной, и Ты очень много сегодня опять говорил об истине. На вершине Твоей уточненной горы Ты, Отец, очищающий виноградник от камней, от всякого хлама, очищающий от бурьянов, от этих негодных трав, Боже, от тернов, от колючек. Господи, Ты орошающий и дождь дающий, это благословение Твое, и росы посылающий, это благословение Твое. Господи Боже, и Ты желающий, чтобы наследие Твое не увядало, Боже, чтобы внутри нашего восторгалось Тебе, Богу живому, чтобы молитвы наши не были мерзостью для Тебя, чтобы наша жизнь не была мерзостью для Тебя, Отец, чтобы мы были святостью Твоей, радостью Твоей, благословением Твоим, исполнены силой любви целомудрия. Господи, ибо даровал Ты нам духа не боязни, но силы любви целомудрия. Ты явил это благословение быть научными Твоим помазанием, и мы благодарны Тебе за эту величайшую милость. Мы благодарны Тебе, что Ты есть Бог и Отец, и мы Твои дети, и Ты заботишься о каждом из нас. Особенная благодарность Тебе, Отец, что Ты нас имеешь, мы Тебя имеем. Все-таки Ты наш Отец. Второй вопрос, что Ты так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы мы никто из нас не погиб, но все имели жизнь вечную. Боже, и мы благодарны, что Ты даровал посредника в лице Сына Твоего, нашего Господа и Бога, Иисуса Христа, умершего за грех наш, за преступление, беззаконие наше, воскресшего для оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Это чудесно, Боже, но только чтобы мы не потеряли это благословение Твоего помазания, которое Ты даровал, чтобы нам не быть подступниками. Боже, являй Твою милость, Боже, достучись до наших сердец по великой Твоей милости, чтобы жизни наши не прервались. Господи, чтобы победа Твоя была, чтобы слава Твоя была явлена. Благодарение Твоему святому имени. Ты сердцеведец, Ты знаешь, что сейчас в каждом сердце делается в это мгновение, в эту минуту сегодняшнего, этого вечернего, дневного практически к вечеру приходящего собрания. День склонился к вечеру. Боже, а Твое действие, помазание производит действие. И Твоя битва продолжается во внутренности. Господи, когда пойдем по домам, чтобы победа Твоя продолжилась, закончилась, и последнее слово было за Тобою, чтобы на подвиг Твоей души Ты с удовольствием смотрел. И чтобы воля Твоя, благоуспешной рукою Сына, была осуществляема в жизни каждого из нас, семей, домочадцев, мужей, жен, родителей, детей, от самого старого до самого маленького. Господи, достоин Ты этой хвалы и славы, а мы благодарны Тебе за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благослови нас, Боже, наполни Твоей славой, Ты очень много благословил, и Ты достоин этой хвалы и славы. Прими благодарность, будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.